На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Россия и ее соседи. Статья помощника российского президента Владислава Суркова вновь ставит вопрос о том, как долго продлится власть Владимира Путина. В чеченском суде продолжается рассмотрение дела Аюба Титиева. Суд отклоняет одно ходатайство за другим. Борьба за единый этноним. Адыгейцев и кабардинцев призывают записаться черкесами. Власти сопротивляются. Все это в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Президент США Дональд Трамп призвал Британию, Францию, Германию и другие европейские страны забрать себе и предать суду более 800 бойцов террористической группировки «Исламское государство», которые, как утверждается, были взяты в плен войсками США и их союзниками в Сирии. Как написал Трамп в Твиттере, в противном случае американцам придется отпустить их, и они вернутся в страны ЕС как свободные люди и смогут дальше заниматься террористической деятельностью. В твите Трампа прямо не сказано, являются ли захваченные джихадисты гражданами европейских стран, однако известно, что в рядах ИГ сражались сотни граждан Евросоюза. Спецслужбы убеждены, что часть из них после того, как так называемый халифат начал терпеть поражение на территории Ирака и Сирии, вернулась в Европу. Накануне командование сирийских демократических сил, поддерживаемых Соединенными Штатами, заявило, что под контролем ИГ в Сирии остался только один населенный пункт, и в ближайшее время будет объявлено о полном разгроме группировки, которая еще 2 года назад контролировала значительные территории в Сирии и Ираке. Трамп распорядился вывести американские войска из Сирии после разгрома ИГ. Соединенные Штаты направили в Колумбию еще один самолет с гуманитарным грузом, предназначенным для Венесуэлы. Сообщается, что военно-транспортный самолет с продуктами питания и медикаментами приземлился в городе Кукута, неподалеку от границы Колумбии с Венесуэлой. Это второй самолет с гуманитарной помощью из США за последнее время. Неясно, однако, попадут ли грузы в страну. Президент Николас Мадуро, легитимность которого США и еще ряд стран не признают, отказался их впускать. Лидер оппозиции, глава парламента Хуан Гуайдо, которого США признают легитимным временным президентом, заявил, что намерен добиться того, чтобы 23 февраля помощь попала в страну. Гуайдо, который выступил в Каракасе перед своими сторонниками, заявил, что обнародует детали своего плана в понедельник.
Поскольку узурпатор Николас Мадуро никого не защищает ни от голода, ни от нехватки продовольствия, а занимается преследованием собственного народа, сейчас настало самое время для получения гуманитарной помощи. При этом мы должны остаться в рамках Конституции и потребовать прекращения узурпации власти, создания переходного правительства и проведения свободных выборов.
Заявил Хуан Гуайдо. Представитель Гуайдо Лестер Толедо, который находится в Колумбии, заявил, что сторонники оппозиции соберутся на границе, чтобы убедить военных открыть ее и позволить помощи попасть в страну. Гуайдо накануне вновь призвал армию перестать исполнять приказы Мадуро. Ожидается, что США направят в ближайшее время еще 3 самолета с помощью. Гуманитарная ситуация в Венесуэле в последние годы ухудшается. Во многих районах отмечена нехватка жизни важных товаров.
Эхо Кавказа. Новости.
На строительных лесах, установленных у собора в британском Солсбери, где в марте прошлого года были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ночь на воскресенье был вывешен большой российский флаг. Фотографии с флагом на фоне собора, главной туристической достопримечательности Солсбери, были опубликованы в социальных сетях, вызвав гневную реакцию ряда комментаторов. Местный житель Ли Мартин, один из тех, кто опубликовал фото с флагом, написал в Твиттере: Как только смеет какой-то идиот так унижать наш город после всего того, что ему пришлось пережить. Кто именно вывесил флаг, неясно. Многие комментаторы предполагают, что речь идет о троллинге или черном юморе. Сообщается, что флаг, который из-за его огромных размеров было видно издалека, провисел недолго и был снят. На Хайгейтском кладбище в Лондоне в субботу во второй раз за последние две недели осквернили могилу Карла Маркса. На надгробный памятник основоположника современного коммунизма красной краской неизвестные нанесли надписи «Мемориал большевистского Холокоста 1917-1953. 66 миллионов жертв. Доктрина ненависти, идеология голода, архитектор геноцида, террора, репрессий и массовых убийств». Ранее в этом месяце ударами топора была повреждена мраморная табличка на памятнике. Установленный на нем же бюст Маркса не пострадал. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Россия на этой неделе получила от США очередную порцию жесткой критики из-за Грузии и Украины. На этот раз из Польши, находившийся там вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео заявили, что президент России Владимир Путин стремится расколоть НАТО. Американские лидеры участвовали в конференции по безопасности на Ближнем Востоке. На мероприятии присутствовал и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, рассказывает Мзия Парисишвили.
Заручиться поддержкой стратегического партнера США, когда вопрос касается России, для Грузии никогда не бывает лишним. Потому и считает министр иностранных дел Давид Залкалиани особенно позитивной, короткую, но очень важную встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Польше. Тем более, что главная цель визита дипломатов двух государств – это конференция по вопросам безопасности Ближнего Востока.
Госсекретаря США я детально проинформировал о ситуации на оккупированных территориях, о тех незаконных действиях, к которым особенно в отношении нашего населения в последние дни прибегает Российская Федерация. Было отмечено, что международное содружество и США и в будущем будут проявлять твердую поддержку Грузии.
По словам Залкалиани, госсекретарь от слов почти сразу же перешел к делу. Агрессивную политику России по отношению к Украине и Грузии Майк Помпео осудил и на конференции по безопасности на Ближнем Востоке. Более подробно госсекретарь говорил об опасности политики Кремля накануне в польском БМО в Описке. Там Помпео встретился с военными батальона НАТО. Он напомнил, что после аннексии Крыма страны Восточной Европы не исключают, что Россия всегда может начать войну и с ними. Поэтому так важна роль НАТО, тем более, когда известны, по словам госсекретаря США, намерения российского президента.
Владимир Путин стремится расколоть альянс НАТО, ослабить Соединенные Штаты и разрушить западные демократии. Вторжение России в Грузию и Украину, ее неспровоцированное нападение на украинские военно-морские корабли в Черном море в прошлом ноябре, продолжающаяся гибридная война против нас и наших союзников – это прямые вызовы нашей безопасности и нашему образу жизни.
Майк Помпео, говоря о неспровоцированном нападении, имел в виду Керченский кризис. Он длится с 25 ноября 2018, когда российский корабль протаранил украинский. С тех пор 24 украинских моряка находятся в России под стражей. В той же Польше, упоминая Грузию, Украину и противостояние в Керченском заливе, вице-президент Майк Пенс назвал способы, к которым прибегает Россия, чтобы расколоть НАТО.
Несмотря на многолетние переговоры, российские войска по-прежнему оккупируют большую часть Грузии и Украины, а недавно они незаконно задержали украинские корабли и их экипажи в Черном море. Москва стремится разделить наш альянс с ее запасами нефти и газа, с новым арсеналом ядерного оружия и с ее усилиями по вмешательству в выборы по всей Европе и по всему миру.
Заявления лидеров США хоть и не новые, но позитивно для Грузии. Тем более, что ранее оппоненты партии власти неоднократно критиковали грузинскую мечту за то, что она не прикладывает достаточных усилий, чтобы о Грузии на международных площадках говорили так же часто, как и об Украине. Политолог, профессор Международного университета Черного моря Ника Читадзе отмечает, что после аннексии Крыма и милитаризации региона России мир вновь оказался перед опасностью холодной войны. Помимо этого, США стараются консолидировать европейские страны НАТО, которые более уязвимы в отношениях с Москвой.
Цель России – не допустить консенсуса в НАТО, в том числе и по вопросу размещения дополнительных сил альянса в странах Центральной и Восточной Европы. В странах Балтии и Польши США, Великобритания и Канада разместили около 4500 военных. Естественно, это вызывает беспокойство Российской Федерации, и она старается разными путями усилить двусторонние отношения со странами НАТО, особенно с так называемыми странами Старой Европы – Германией, Италией, Испанией. И мы знаем, что Италия постоянно выступает в ЕС с инициативой ослабить или вообще отменить санкции против РФ.
Политолог не исключает, что заявления лидеров США нацелены и на то, чтобы в дальнейшем усилить двусторонние военные отношения с Украиной и Грузией. Идеальным для безопасности региона Ника Читадзе считает расположение американских военных баз в Грузии и в Украине. Но пока об этом нет и речи. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Путин жил, Путин жив, путинизм будет жить. Возможно, целое столетие. Такое будущее напророчил помощник российского президента Владислав Сурков. А главное, Россия вернулась к естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов, конец цитаты. Где предел для собирателя земель русских? Кому ждать в гости вежливых людей? Какие смыслы и куда предполагается экспортировать? В рубрике «Не круглый стол» эти вопросы экспертам задавала моя коллега Нана Плиева.
На этой неделе помощник президента России Владислав Сурков выступил с посланием «Граду и миру», опубликовав независимую статью под названием «Долгое государство Путина». Не Сурков описал, как он выразился, путинскую систему властвования. В России построено государство нового типа, государство Путина, которое переживет своего основателя на десятилетия, а может и на весь предстоящий век. Самого Путина, автор концепции суверенной демократии, ставит следующие исторические ряды: Иван III, Петр I, Ленин, Путин. Экспансия – единственно возможное состояние России. Обрушившись с уровня СССР до уровня Российской Федерации, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Что все это значит, кому адресовано, как видится из России извне, говорим с политологами из Москвы Александром Караваевым и Тбилиси Тенгизом Пхаладзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Первый вопрос, Александр, к вам. Почему автор суверенной демократии, идеолог строительства русского мира, решил выступить именно сейчас с этой статьей? Кому она адресована? Элитам, глубинному народу, как он пишет, Западу, от идеологических займов, которого решено отказаться. Мысли господина Суркова материальны? Это программная какая-то стратегическая статья, речь, концепция?
Ну, наверное, о какой-то стройной концепции говорить пока рано, и, может быть, она не будет оформлена в какой-то, условно говоря, партийной программе. Но чисто тактически, конечно, эта статья привязана к посланию президента Путина, которое должно быть произнесено, по-моему, 20 февраля. А в таком как бы длинном плане, там, если брать вообще длинный временной промежуток постсоветской истории России, то главная, наверное, привязка этой статьи в том, что, в общем, запрос на идеологичность, на какую-то большую идею стал в России достаточно популярен и, ну, скажем так, это выходит за рамки каких-то локальных таких дискуссий бомонда в сфере политологов, журналистов, как это было, например, в 2000-е годы при Глебе Павловском, когда, допустим, работало несколько сайтов, и можно было очень интересное делать высказывания, обсуждения, но это не выливалось, что ли, в идеологию. Это скорее было оформлением политических технологий тех лет. А сейчас...
А как эта идеология теперь называется? Вот ту, которую он предлагает. Вроде и не суверенная демократия, потому она что пока... вроде и не демократия. Перестали играть в демократию, начали называть вещи своими именами? Или мы и не переставали? Что это?
Ну, мы перестали играть в демократию сравнительно давно. Хотя, допустим, как-то до сих пор вынужденно соблюдаем формальное свойство этой системы, опять же, чисто в технологическом плане, потому что они удобны. Но дело не в том, что как бы мы отбрасываем демократию как принцип управления, а дело в том, что она здесь трансформировалась вот каким образом. Если поначалу, когда Россия стала существовать как независимое государство, да, вот после распада СССР, запроса на идеологию вообще никакого не было. То есть это был какой-то такой маргинальный кружок там между сотрудниками спецслужб и военных, а люди занимались тем, что выживали. Одна группа людей, другая пыталась заработать, и в целом как бы люди стремились к максимальному развитию в разных сферах жизни. И вот это накапливалось, да, вот это вот как бы отсутствие желания думать о каких-то больших целях, главное как бы накопить в рамках семьи, в рамках тех локальных мест, где человек воплощает как бы какие-то творческие, индивидуальные и бизнес-усилия. А сейчас, да, и последующий этап произошло вот становление нового бюрократического аппарата при Путине, которому сопутствовали разные успехи, начиная с середины 2000-х годов. Потому что мы должны объективно сказать, что, в принципе, все путинские действия, они были достаточно успешны.
И поговорим еще об этом. Вернемся еще к обоснованию успехов, как вы ответили. Я бы хотела спросить у Тенгиза. Тенгиз, вы бывший помощник президента Маргвелашвили именно по внешнеполитическим вопросам. Как это видится извне? Например, то, что Россия, сосед Грузии, может существовать только как империя. И экспансия – это единственно возможное состояние великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Что осталось, собственно, собрать, по-вашему, и кому ждать вежливых человечков?
Само по себе статья, она интересна двум параметрам. Но в первую очередь могу сказать, что как бы ничего особенно нового нет в том плане, что как бы ну, это констатируется та реальность, которая, к сожалению, наступает в Российской Федерации. Во всяком случае, как видно. А вопрос в том, примет ли российское общество, я имею в виду общество, политическая элита, вот этот так называемый стандарт, когда реально уже от суверенной демократии идет переход к явному авторитаризму. Знаете, в советское время, которое я, к моему сожалению, очень хорошо помню, был такой лозунг, девиз, что партия – ум, честь и совесть народа. Вот если это перефразировать и вместо партии написать фамилию определенной личности, то тогда вот суть в этом и заключается вот этой статьи, потому что, в принципе, подготовка общественного мнения к этому, оно идет давно, потому что Путин это показывает в небе, то под водой, то он как Рэмбо, то, я не знаю, о нем молится, и появляются иконы, иногда все ведьмы и колдуны собираются и проводят определенные обряды, чтобы как бы ему открылись бы все пути. И вот здесь в это время как раз появляется то, что пишет уважаемый помощник президента. И естественно, что если вот этот в кавычках стандарт, он будет на самом деле установлен, это очень
такой отчаянный.
Это напрягло? В Грузии это напрягло людей, которые околовластных, властных, и не только в Грузии, как вы считаете?
Да, да, да. Я считаю, это как раз вот шаг вот в то прошлое, от которого мы не так уж давно отказались. Да, это раз. Но естественно, что это все оставалось бы до уровня теоретических размышлений, если это не происходило бы в соседнем государстве, если это не государство не играла бы такую важную роль в вопросах безопасности региона, если в самой статье не было бы очень серьезных заявок на экспансию, которые вы упомянули. А вот здесь уже как бы из риторики теоретических рассуждений надо очень осторожно приглянуться и внимательно приглянуться к тем посланиям, которые заложены. Это и экспансия, и это сам факт того, что, как уважаемый помощник президента говорит, путинизм не ограничивается и не будет ограничиваться только Российской Федерацией и имеет потенциал на экспорт. Как происходит такой экспорт, мы очень хорошо знаем, что он сопровождается танками и ракетами. Как раз есть главная проблема. Учитывая суть внешней политики Российской Федерации, здесь уже еще раз подчеркивается, что у рубежах Российской Федерации становление новых демократий и развитых демократических государств будет расцениваться еще большей проблемой национальной безопасности Российской Федерации.
Александр, перефразируя господина Суркова, путинизм шагает по планете, и это не только продукт внутреннего потребления. Цитата: «Западный житель начинает крутить головой в поисках иных образов и способов существования, видит Россию». Какие смыслы производит сегодня Россия? Что, собственно, из этого она собирается экспортировать на тот же самый Запад?
Ну, я вот с такой трактовкой я все-таки соглашусь, наверное, не в первую очередь. Она, наверное, есть и имеет право на существование, как и другие, но мне кажется, что важнее здесь другое. Вообще здесь вот я как бы в скобках замечу, что предыдущие доктринальные вещи, которые выходили от Суркова, как бы, и от окружения Суркова, они все-таки были направлены на внутреннего пользователя и как бы касались как раз создания атмосферы интеллектуальной и образа мысли для чиновников, для бюрократов. И вот единственное, как бы продукт из этого периода, это идея суверенной демократии, которую почему-то иногда толкуют как идеологию. Но, ну, можно как бы так это сказать. Вот это единственное, как бы, так такой концепт, который имел внешнеполитические последствия. Потому что вот на реперных точках принятия решений, будь то, допустим, август 2008 года или, значит, февраль-март 2014 года, как раз это вытекало из идеи суверенной демократии. Но вот эта вот статья, она в меньшей степени все-таки направлена на аудиторию внешнюю, несмотря на то, что как бы Россия звучит очень громко для транс-ближайших.
Естественно, статей, единственное, да, возможное состояние – экспансионизм. Куда? И с чем?
Ну, экспансионизм, наверное, даже внутрь. Потому что дело в том, что...
Ну, судя по тому, что вы вспомнили и перечислили даже при суверенной демократии, собственно, это было не внутрь, а вовне.
Ну, это было как одно из проявлений, понимаете, но в ряду других. Основное это все-таки было направлено внутрь. А сейчас ситуация, просто я закончу, наверное, вот то, с чего я начал. Успехи путинской власти, которые, наверное, сопутствовали лично Путину и вот его окружению все годы, вплоть до 2014 года, а и 2015 даже, да, потому что низкая интенсивность санкций Запада – это тоже успех. Так вот эти успехи, они как бы сошли сейчас, в общем-то, на нет. И их заменяет очень сложная, необходимая работа потому чтобы брать как бы все в свои руки, потому что нет успеха, но есть задачи. Вот они, эти задачи, которые сейчас обозначены, эти расходы 25-триллионные до 2024 года, это, в общем-то, очень серьезный экзамен. И если они его не выполнят, или, допустим, если эти результаты будут пытаться, или отсутствие результатов, да, вот в течение нескольких ближайших лет, попытаются...
А какой результат?
Разными...
ставится? Какая цель? Какая цель ставится?
Нет,
есть некий глубинный народ, для которого важно доверительное общение с верховным правителем. Там ничего не сказано о качестве жизни. Это мистическая связь вождя, лидер.
Да, я согласен. Ну, о качестве жизни сказано в сегодняшней статье Дмитрия Медведева. Сейчас, понимаете, возникает такой момент, что они будут друг за другом пытаться не просто отчитаться, а доказать то, что вот этот путь, которым идет Россия, правильный. И вот здесь вот надо не привязываться к конкретным формулировкам, а понять вообще тенденцию. И вот мне кажется, вот именно та такая тенденция, которую вот я пытаюсь сейчас выразить, она будет присуща вот ближайшему времени. То есть вот это наше высшее руководство, да, правящая элита, она попытается показать, что вот несмотря на отсутствие успеха, а Россия сейчас ну достаточно в тяжелом таком положении, да, оказывается, мы можем своими силами добиться изменений, да, изменений в лучшую сторону. Ну, конечно, в том числе, как бы, если они перечисляют внешнеполитические цели, то здесь, конечно, несомненно, необходимость влияния вовне. То есть это выстраивание и экономического партнерства с теми странами, которые захотят это сделать или вынуждены это сделать в ряду объективных причин, да, вот как, опять же, бывшие соседи наши по Советскому Союзу. Либо это те страны, которые стучатся в нашу дверь, исходя из того, что у них нет альтернативы в сложной ситуации, как, например, вот в случае со странами Латинской Америки.
Автор «Суверенной демократии» пишет, что демократия поскольку, чтобы не пугать особо чувствительных там на Западе, да, это все действительно честнее, брутальнее, а потому притягательнее. В чем притягательность модели для тех, кто наблюдает извне?
Ну, притягательность... Ну, можно, наверное, говорить о притягательности. Я бы, наверное, говорил об альтернативе. Ну, в чем она может
Чему
заключаться?
Альтернативе? Западная демократия?
Ну, альтернативе, наверное, вещам, связанным с разрыхлением традиционных структур. Традиционных структур власти, традиционного представления об обществе. Да? Ведь дело в том, что, например, когда мы смотрим реакцию российского медиа сообщества на какие-то проявления свободы на Западе, то мы же видим, что они обращают внимание на то, что вот разнузданная, значит, пропаганда там наркотиков, например, да, или как бы нетрадиционные сексуальные отношения.
Но это же вот сравнение это лукавые, да, вот... правда? Это же поле широкое,
да,
для манипуляции.
Но...
На самом деле.
Эта же манипуляция происходит не только в России, допустим, в Кремле. Это дело даже не в том, что это манипуляция. Есть разные представления и без манипуляции. И вот если, допустим, в рамках демократической системы выигрывают те группы, которые, ну, как бы являются новыми, да, для политической системы и для культуры в том числе, да, то есть те группы, которые, ну, в общем, не против более либеральному отношению к наркотикам, например.
То есть вместо этих рыхлых структур какие-то, что называется, скрепы?
Ну, да, но у нас обычно это слово, как бы, оно немного от лукавого, потому что за ним, собственно, ничего не стоит. Это отдельный вопрос, который надо обсуждать. Есть ли идеология вообще? Просто сейчас не время идеологии, 21 век – это не время идеологии, но запрос на вот какую-то стержневую идею, он остается. Просто этот ответ будет не идеологический.
Его и это значит, что какие-то программные статьи мы будем получать от господина Суркова или кто там будет дальше ведущим идеологом при дворе в удобный момент, чтобы объяснить глубинному народу,
да,
нужную вещь в нужный момент.
Да, именно так. И естественно, это с определенной периодичностью будет появляться. Ну, а в ежедневном режиме на это как бы направлено на многие средства массовой информации. Другое дело, что они в том, что из-за того, что качество профессии и качество, в общем-то, наверное, всего вот этого института, оно снизилось за последние годы, то нынешняя пропаганда 2010-х, она просто как-то выглядит просто отвратительным, например, с пропагандой советских времен 80-х годов. Но это другой вопрос, да, это опять же как бы это вопрос чисто технологического проведения и оформления этих мыслей. Если мы говорим вот именно о направлении мышления, то вот оно как-то вот указывает на то, что среди высшей бюрократии есть запрос на то, чтобы показать, во-первых, себя с лучшей стороны и показать, что, в принципе, да, мы, вы знаете, что мы такие, у нас особняки на Западе, у нас достаточно высокий уровень коррупции, несменяемость не только президентской власти, но и многих, на многих других средних уровнях управления, но мы обеспечиваем достаточно приемлемый уровень жизни для государства из разряда средних стран, и мы стремимся к чему-то
глобальным целям. При этой средней,
ну каким-то да, ну
средних показателях жизни людей.
Да, ну, естественно, это можно описать более высокопарными словами. Но если приземлять, то в целом вот так вот.
С экспертами беседовала Нана Плиева. Вы слушали рубрику «Некруглый стол». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии на завтрашнем заседании 18 февраля рассмотрит запланированное в Уголовном кодексе изменение, согласно которому распространение карт, составленных с нарушением территориальной целостности Грузии, станет наказуемым в уголовном порядке, сообщает Интерпресс Ньюс. Согласно инициированному проекту, изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализация, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии печатного издания карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии или иного предмета с таким изображением, будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 2 лет. Проект подготовлен депутатами Ираклием Сисиашвили и Атаром Чердилели. Тело 16-летнего подростка обнаружили в реке Реони в Поте, регион Самигрело-Земус-Ванетия, в результате поисково-спасательной операции, продолжавшейся почти 20 дней. Об этом сообщает общественный вещатель. Девятиклассник упал в реку 29 января. Как рассказывали очевидцы, он забрался на ограждение на мосту, но, пройдя по нему несколько метров, поскользнулся и упал в воду. В тот же день спасатели приступили к поиску подростка. На месте был создан специальный штаб. В операции принимали участие около 30 спасателей. Среди них были водолазы из Тбилиси и соседнего региона Аджарии. В течение 20 дней поисковые мероприятия в круглосуточном режиме продолжались как в реке, так и в море. Подводные работы с помощью специального аппарата осуществляли 2 катера пограничной полиции МВД Грузии и морской исследовательский катер гидрографической службы Минэкономики. Из-за урагана и плохой видимости на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степан-Сминда-Ларс запрещено передвижение всех видов автотранспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. На участке Млета-Гудаури из села Квемумлета до 85-го километра участка движение автотранспорта осуществляется в беспрерывном режиме под контролем патрульной полиции. На остальных участках дороги движение свободно. Синоптики прогнозируют, что непогода в Грузии продлится до 20 февраля. Из-за ураганного ветра и плохой видимости закрыт курорт Гудаури, где не функционируют канатные дороги. Южная Осетия осталась без света. Причина аварии пока неизвестна. Об этом агентству РЕС сообщили в РГУП «Энергоресурс». Мы выясняем причину отключения. Надеемся, что в ближайшие часы авария будет устранена, сказал собеседник агентства. В самопровозглашенной республике уже сутки идет снег и сильный ветер, в связи с чем с сегодняшнего утра, 17 февраля, возникают перебои с электричеством. Южная Осетия получает всю потребляемую электроэнергию из Северной Сети по единственной линии электропередач.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Чечне продолжается суд над Аюбом Титиевым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал», которого обвиняют в хранении наркотиков. Судья отметает одно ходатайство защиты за другим, несмотря на явные нарушения множества следственных процедур. За делом продолжает следить наш постоянный автор, председатель правления «Мемориала» Александр Черкасов.
На прошедшей неделе в Шали состоялось уже 40-е заседание по делу Аюба Титиева, руководителя грозненского представительства «Мемориала». Больше года прошло со дня его ареста и бурных последующих событий. Слежки за адвокатами, поджога офиса «Мемориала» в Ингушетии, угрозы спалить офис в Дагестане со всеми сотрудниками, подкрепленные поджогом машины. С июля длится суд, превратившийся, казалось бы, в рутину. Последние недели адвокаты заявляли ходатайство, а судья, как стена, предсказуемо отражала их натиск, отклоняя и отказывая. В чем смысл? 6 марта на 37-м заседании суд отклонил ходатайство адвокатов о признании недопустимым главного вещдока по делу – полиэтиленового пакета с наркотиками, изъятого из машины Аюба. На подготовку своей позиции по поводу пакета прокуратуре потребовалось больше недели. Действительно, согласно материалам следствия, на экспертизу был отправлен пакет с пакетами. В пакете упаковки, перевязанной бечевкой, в опечатанном печатями для пакетов и специальными пронумерованными стикерами, был черный пакет, в котором другой черный пакет с надписями «Спасибо за покупку» и до 12 килограмм, а уже в нем 206 килограмм вещества растительного происхождения. А когда этот пакет-упаковку вскрывали эксперты, снимая бечевку, стикеры и прочее, он уже не был пакетом с пакетами, потому как в нем был только один пакет. Спасибо за покупку, 12 килограмм, зато на нем был приклеен кусок скотча с волосами Аюба. Тут то ли пакеты вскрывали по пути, то ли протоколы фальсифицировали, а может это и то. Прокуратура за неделю придумала следующее. В протоколе осмотра следователь не обязан отражать все детально. Того, что приведено в протоколе, достаточно. Следователь действовал в рамках своих полномочий. Отсутствие в протоколе сведений о клейкой ленте «Скотч» на пакете не означает, что упаковка была нарушена. Адвокаты утверждали, что описание упаковки существенно для дела и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Описание должно быть сделано четко, детально, что на месте происшествия были понятые и эксперт. Никто из них не сказал про скотч. Проведя в совещательной комнате около 3 часов, судья Мадина Зайнетдинова постановила ходатайство о признании пакета с наркотиками недопустимым доказательством отклонить. Затем адвокат Заикин заявил ходатайство о признании недопустимым доказательством протокола осмотра места происшествия 9 января с приложенной фототаблицей. По мнению адвоката, протокол показывает профессиональную дремучесть следствия. Нет необходимых подписей участников осмотра, нет подписей, удостоверяющих разъяснение прав, ответственности и порядка осмотра. Значит, все это не было разъяснено. А приобщенный к материалам дела диск пуст. На нем не было фотографий осмотра места происшествия. Судья удалилась в совещательную комнату и через 2 часа вынесла постановление об отказе. После этого адвокат Заикин заявил ходатайство признать недопустимым доказательством протокол следственного эксперимента 3 мая 2018 года, поскольку в ходе проведенного эксперимента не были воспроизведены существенные обстоятельства задержания Аюба и обнаружения наркотиков. 7 февраля, 38-е заседание суда, началось с того, что судья Зайнетдинова сочла проведенный следствием 3 мая 2018 без участия обвиняемого и его адвоката в эксперимент удовлетворительным, а представленные адвокатами замечания неубедительными. Затем адвокат Заикин заявил ходатайство о проведении судебной почерковедческой экспертизы ряда документов. В одних случаях подписи разных должностных лиц, начальника Курчулоевского райотдела Агуева, начальника Курчулоевской полиции Дихаева, выглядят абсолютно идентично. В других подписи одного и другого выглядят разными. Адвокат Новиков пояснил, что у Лихаева и Агуева разный процессуальный статус, и Лихаев не имел права подписывать ряд документов, под которыми стоит его подпись. А если документы подписаны неуполномоченным на это лицом, то они должны быть признаны недопустимыми доказательствами. Судья выносит решение. Оснований для удовлетворения ходатайства нет, а установить, кто ставил подпись, можно и без почерковедческой экспертизы. Заикин заявляет ходатайство о признании недопустимым доказательством заключения физико-химической экспертизы, якобы обнаруженного в автомобиле Титиева наркотического вещества. Основание смотри выше. В протоколе осмотра происшествия сказано, что вещество в 2 пакетах, при проведении экспертизы в 1, в Второй пакет пропал, на оставшемся липкая лента, которой не было. Адвокат настаивает, как наркотическое вещество, так и упаковка могли быть подменены. И в любом случае, по протоколам выходит, что исследовалось иное доказательство, чем было изъято. После перерыва судья постановила отказать в удовлетворении ходатайства. Адвокат Заикин ходатайствует о приобщении к материалам дела протокола осмотра нотариусом сайтов, доказывающего. В Корчелоевском райотделе была группа быстрого реагирования ГБР, сотрудники которой подбросили Аюбу Титиеву во время первого задержания утром 9 января 2018 года наркотики. Такое ходатайство о приобщении уже заявлялось. Но обвинение и судья придрались к тому, что запрос нотариусу тогда делал не адвокат, а частное лицо и организация, правозащитный центр «Мемориал». Теперь запрос сделал сам Заикин. Он добавил, что сам, своими глазами, видел в Корчелое камуфлированную машину с надписью «ГБР». Адвокат Новиков заметил, что следователи обвинения сами ранее доказали, вопрос о ГБР имеет прямое отношение к делу. Ведь именно они допрашивали на предварительном следствии и на суде полицейских полсотни, весь личный состав райотдела, выясняя, носили ли они когда-нибудь форму с нашивками ГБР, видели ли они других полицейских в такой форме. Представленный теперь адвокатами протокол осмотра сайтов подтверждал, что все эти свидетели обвинения давали суду заведомо ложные показания. Судья вновь отказывает в приобщении материала к делу. Адвокат Заикин ходатайствует о признании недопустимым доказательством заключения судебно-биологической экспертизы липкой ленты, якобы снятой с изъятого у Аюба Титиева пакета с наркотиками. Отказ судьи на это ходатайство последовал на следующем заседании 11 февраля 2019 года. Далее следует ходатайство об отводе судьи. Адвокат Илья Новиков мотивирует. Суд отклоняет все ходатайства защиты, направленные на установление фактических обстоятельств дела. Устранение противоречий и недоработок предварительного следствия, прилагая список и тех ходатайств, о которых мы говорили выше, и иных. Мадина Зайнетдинова отклоняет ходатайство о своем отводе. По мнению адвокатов, судья лично заинтересован в вынесении обвинительного приговора, поскольку опасается за безопасность свою и членов своей семьи. Судья парирует. Не указаны конкретные основания, препятствующие судье Зайнетдиновой участвовать в процессе. А потом судья у Зайнетдинова успевает отклонить еще 4 заявленных адвокатами ходатайства в исключении из числа доказательств протокола получения образцов смывов с ладоней Титиева, так как процедуру провели с грубыми нарушениями методических рекомендаций. Самих тампонов со смывами, так как был нарушен порядок получения образцов. Заключение эксперта Мадины Джанхотовой, которая проводила физико-химическое исследование смывов с рук ногтевых срезов Титиева, так как они проведены с грубыми ошибками и нарушениями. Заключение судебно-биологической экспертизы липкой ленты, якобы снятой из главного вещдока пакета с наркотиками. А решение по последнему ходатайству о направлении судом запросов компании «Мегафон» и «Билайн» с просьбой предоставить детализацию соединений телефонов Титиева в день задержания было перенесено на следующее заседание. 12 февраля на 40-м заседании Шалинский городской суд отклонил это и еще 2 ходатайства. Одно ходатайство было о исключении из дела материалов, а другое об истребовании уже соединений следователя, который вел дело Титиева. Биллинг следователь мог бы показать, что тот несколько раз выезжал и возвращался в отдел, как и сам Титиев при первом и втором задержании. Все это было отклонено. Вопрос, зачем все это? Зачем все это неделя за неделей, если результат предсказуем? Очень просто. Если не возразишь сейчас, сразу потом скажут. Ты ведь был совсем согласен. Следующее заседание намечено на 20 февраля. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Я черкес, а ты» – черкесские общественники проводят кампанию в преддверии Всероссийской переписи населения 2020 года для объединения адыгов под единым этнонимом «черкесы». Региональные власти ответили контркампанией, рассказывает Мурат Гукемухов.
По словам черкесского активиста из Нальчика Аслана Бешто, главная цель этой акции – объединение частей искусственно разделенного народа и сохранение исторического наследия, которое пытаются размыть и растащить разного рода проходимцы от науки, говорит Аслан Бешто.
Для нас, для тех, кто называет себя адыгами, черкес – это инонаназвание, к которому привязано все культурное и историческое наследие, так или иначе описанное за всю нашу историю. Вся вот эта вот возня, начавшаяся в свое время, вынудила общественников черкесов обратиться в Российскую академию наук с просьбой о разъяснении, кто же такие черкесы и кого следует называть черкесами. Ответ Российской академии наук, Института этнологии, дал исчерпывающий ответ, кого же на самом деле следует считать черкесами. В данном случае разночтений быть не может.
Аслан Бешто подчеркивает, на любом другом языке те, кто называет себя адыгом, называют черкесами. Перепись в России проводится на русском языке, и, следовательно, на вопрос, поставленный по-русски, кто-то по национальности, следует отвечать также на русском. Я черкес. Подобная агитация проводилась и на прошлой переписи, в 2010 году. Тогда в Кабардино-Балкарии на призыв общественников откликнулись немногие, если учесть результат. 490,5 тысяч кабардинцев и 2,5 тысячи черкесов. И это с учетом тех черкесов, которые переехали в Кабардино-Балкарию из Карачаева-Черкесии. Аслан Бешто связывает столь скромные результаты с мощным противодействием властей. В 2010 году региональные власти организовали встречную контрагитацию. С осуждением инициативы выступали правительственная пресса, чиновники и так называемые общественники в штатском. И теперь, когда агитация только начинается, появляются и первые осуждения инициативы со стороны официальной прессы. Аслан Бешто на примере своей семьи демонстрирует, как в 2010 году работал административный ресурс во время переписи населения.
У меня не было дома, когда пришла переписчица. Она даже не собиралась задавать вопрос. В принципе, в 90% случаев этот вопрос игнорируется и просто заполняется графа «национальность кабардинец» так, как до сих пор повелось. И когда мой отец начал настаивать, чтобы записаться черкесами, переписчица сказала, что ей надо этот вопрос обсудить. Позвонила куда-то, и ее спросили, а по какому адресу вы сейчас находитесь? Узнали адрес и сказали, просто запишите так, как они говорят, и все.
То есть они узнали, что это твоя семья, и решили не нарываться на скандал?
Да, совершенно верно. А если бы был бы не я, им бы просто сказали, нет, мы не можем так записать, надо записаться так, как было кабардинцей. В 99% случаев именно так и происходит. Результаты прошлой переписи убедили нас в том, что региональные власти во всех местах получили прямое указание любой ценой противодействовать данной инициативе.
А зачем? Вот какой в этом смысл?
А потому что кому-то, наверное, очень не хочется, чтобы весь народ адыгов вдруг осознал и ощутил, что он на самом деле является одним народом, с одним иноназванием, с одним самоназванием, с единой культурой. И неизбежно следует вопрос, а по какой тогда причине мы в одной и той же стране разделены на 5 разных субъектов? Это все, конечно же, не нужно ни федеральному центру, ни тем более региональным назначенцам. Поэтому и в данном случае уже началось противодействие.
Пожалуй, единственный черкесский субэтнос, которому с точки зрения российского законодательства невыгодно переписываться черкесами, это малочисленные шапсуги. Конечно, преференции, которые предоставляет закон о малочисленных народах, значительные. Это и освобождение от службы в армии, квоты в российских вузов, гарантии неприкосновенности среды обитания, земельных угодий, развитие народных промыслов и многое другое. Но все эти преференции из области теоретической, считает черкесский общественник из Майкопа Алибганы.
Закон малочисленных народов не работает в шапсуге. Не работает сейчас. Не работал 10 лет назад, 15 лет назад. Потому что подзаконные акты Краснодарский край не принял. Поэтому никаких нет особых прав. Даже люди из шапсуги, я помню, делали суд на эти проблемы для получения их прав. Шли судьи в Сочи, потом Краснодарский край 4 раза, потом Верховный суд, потом обратно. Поэтому вообще это не имеет значения. Это если даже есть там 10 остается шапсугу, но этот закон не будет действовать.
И в советское время черкесы считали себя народом административно разделенным на четыре части. По названию субэтносов – на кабардинцев и шапсугов, по самоназванию – адыги, то есть адыгейцы, и экзоэтнониму – черкес. В советское время эта тема была табуирована. Партийные органы пресекали любые рассуждения по этому поводу и наоборот. Приветствовались публикации, так называемые научные труды, якобы доказывающие, что это разные народы. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Инициативная группа граждан по ратификации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции требует от парламента самопровозглашенной Республики Абхазия ввести новый вид уголовной ответственности за незаконное обогащение должностных лиц. Они призвали граждан собраться у парламента в понедельник и потребовать от депутатов начать рассмотрение проекта закона и принять его в первом чтении, рассказывает Елена Заводская.
Инициативная группа за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров уже не первый год продвигает ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Ее представители настаивают на внесении изменений в законодательство, обязывающих чиновников декларировать свои доходы и расходы, на обязательном конкурсном подборе кадров на госслужбу и требуют дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления незаконным обогащением. В 2018 году инициативная группа действовала очень активно. Она добилась обсуждения этого комплекса вопросов в парламенте, в общественной палате, в Сухумском городском собрании, провела несколько встреч и круглых столов. Был подготовлен проект закона с соответствующими изменениями. Сегодня на площадке Арсмира в Сухуме члены инициативной группы Астамур Какалия, Рисма Каджинджал и Дэвид Губечия рассказали о своих попытках вынести закон на обсуждение депутатов парламента. Астамур Какалия сказал:
законопроект прошел комиссию, он готов. Его осталось только вынести на сессию парламента. Вся эта история длится давно. Никаких вопросов, нареканий, аргументов против принятия этого закона нет. Депутаты согласны с тем, что в обязательном порядке нужно вставить в УК также закон о признании незаконного обогащения уголовным деянием. Суть проста. Любой чиновник, активы которого значительно и необъяснимо превосходят его задекларированные легальные доходы, априори считается подозреваемым в коррупции, отстраняется от должности и должен доказывать в суде он сам законность происхождения своих активов. Законопроект есть. Есть депутаты, которые его поддерживают, но, к сожалению, по какой-то воле рока не получается этот законопроект вынести на сессию.
Дэвид Губечи дополнил.
Сложилась абсурдная ситуация. Мы собираемся вот сейчас в нашей стране, обсуждаем нефть, продажу недвижимости, продажу энергетики и тому подобное. Но декларировать доходы и расходы мы не хотим. Все, что не так лежит, мы хотим продать, а наши уважаемые чиновники не хотят декларировать свои доходы и расходы. Это просто неуважение к избирателю, это его оскорбление. Я считаю, что люди должны встать рядом с нами. Вот в понедельник мы собираемся посетить парламент. Чем больше людей присоединится, тем лучше. Мы выразим свой протест, скажем то, что мы хотим. Мы требуем принятия 20-й статьи. Ответ Генеральной прокуратуры вообще меня поразил. Там написано, что принятие статьи не обосновано. Видимо, не обосновано, потому что Генеральная прокуратура тоже должна будет публиковать свои доходы и расходы.
Рисма Каджинджал уточнил, что в ответе прокуратуры на их обращение было сказано, что термина «незаконное обогащение» нет в законодательстве, следовательно, внести его в закон невозможно. Рисма Каджинджал сообщил:
«Мы уже год в публичном пространстве общаемся с депутатами, с политиками, со всеми. Просим, чтобы это приняли. Есть международная практика, международная организация с большим огромным авторитетом, с большим количеством грамотных юристов Организации Объединенных Наций. У нее есть конвенция о противодействии коррупции. В этой конвенции 20-я статья, в ней прямо говорится все то, что мы хотим. Просили наших депутатов просто принять эту конвенцию и уже на основании ее дальше уже подгонять наше национальное законодательство».
Сторонники принятия 20-й поправки призвали всех, кто понимает значение их инициативы и готов поддержать, прийти в понедельник к зданию парламента. Рисма Каджинджал уточнил:
Мы ко всем обращаемся, кто нас слышит. Вот есть проект закона. Он сейчас все проблемы страны не решит, безусловно. Но это будет серьезный первый шаг в нужном направлении, после которого страна получит шанс на развитие. Наши братья, наши друзья-депутаты, мы хотим их попросить, вот этих всех, кто за, и все, которые отмолчались. Знаешь, закон о митингах мы не нарушаем, мы идем в народное собрание. Наша главная цель – принять вот эту поправку в Уголовный кодекс. В 11 часов на площади перед парламентом, уважаемые, приходите, мы вас ждем. Мы идем туда поддерживать закон.
В понедельник Комитет парламента Абхазии будет рассматривать вопрос разведки и добычи нефти. Представители инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров надеются, что им удастся мобилизовать депутатов и на обсуждение антикоррупционного законопроекта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Какими игрушками играют дети в Грузии? Как выясняется, опасными для здоровья, поскольку многие из них содержат свинец. Об этом говорят авторы исследований, недавно проведенного в стране. С подробностями Серго Брегвадзе.
Впервые тревогу по поводу высокого содержания свинца в организме жителей Грузии забили не в самой стране. В прошлом году американские СМИ писали, что местных педиатров беспокоит высокое содержание свинца в крови детей, приехавших в США из Грузии. Не раз сообщали и о тревожных результатах анализов грузинских специй, которые, по утверждениям американских специалистов, содержат этот тяжелый металл. Гражданский активист Нодар Тангиашвили рассказывает, что его серьезно обеспокоили эти сообщения, и он решил провести обследование своего 4-летнего сына Даниэля в одной из тбилисских лабораторий.
«Я не могу сказать, что я удивился, но на сердце все же стало тяжело. Оказалось, что содержание свинца в его крови в 3 раза превышает европейские нормы и в 2 раза грузинскую. Оказывается, у нас очень высокая норма».
Это около 8-9 микрограмм на децилитр крови ребенка. У взрослых в 2 раза больше. Причем детский организм усваивает 40-70% попавшего в него свинца, а взрослый – 10-20%, говорит педиатр Теона Лумидзе.
«Он вызывает серьезные изменения в организме, и самое плохое, что у высокого содержания свинца нет специфических симптомов. Изменения эти – физическая и психологическая отсталость детей, пагубное влияние на мозг, печень и почки».
Единственное исследование, проведенное в 2015 году Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, показало, что у почти 45% из 254 детей в возрасте от 2 до 5 лет содержание свинца в крови превышает норму. В сентябре прошлого года очередное, но более масштабное исследование было начато по инициативе Детского фонда ООН. Местные эксперты взяли у почти 1500 детей анализ крови на наличие свинца. Результаты этого исследования пока не обнародованы. Между тем, Нодар Тангиашвили и представители нескольких неправительственных организаций решили разобраться в том, какие именно предметы могут содержать свинец и, соответственно, пагубно влиять на здоровье людей. За месяц они побывали в квартирах 18 семей, у детей которых в крови был обнаружен тяжелый металл. Они взяли пробы краски со стен, пыли, мебели, игрушек. Всего 200 образцов. Сегодня на пресс-конференции о предварительных итогах исследования рассказал Нодар Тангиашвили.
«На данном этапе уже изучено 50 проб, и в 11 обнаружено высокое содержание свинца. В половине случаев он был обнаружен в предметах, принадлежащих детям, в основном в игрушках. Это металлические машинки, пластмассовый поезд, пишущая ручка, браслет. Мы планируем продолжить исследование, проверить предметы еще в 5 семьях».
Результаты экспертизы указывают на наличие серьезной проблемы в стране, считает председатель НПО «Альянс для безопасных дорог» Экол Алиашвили, тоже принимавшая участие в исследовании.
Государство должно начать проверку опасных предметов на содержание свинца. Такие правила существуют в развитых странах мира и должны поэтапно появиться и в нашем государстве. Необходимо проверять игрушки. Это ужасно, что происходит с детьми из-за этих игрушек. Их можно приобрести везде, и нет никаких ограничений на их продажу. В основном это дешевые игрушки, а учитывая социальную ситуацию в стране, родители чаще покупают именно такие игрушки. Это может привести к тяжелым последствиям.
Более того, в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом Грузия взяла на себя обязательство принять законодательные изменения, которые установят правильные нормы на процент содержания вредных веществ в игрушках и санкции за их нарушение, говорит представительница партнерства за права человека Анна Арганашвили. Изменения эти должны быть приняты до конца 2019 года, говорит правозащитница. И не стоит забывать, что промедление властей в этом вопросе напрямую отражается на здоровье детей. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.